Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, им сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о церковных записках. Во второй половине этого часа вещания вы услышите очередную беседу иерея Антония Лакерева на Евангелие от Иоанна Богослова.
Громадная опасность во все времена, и сейчас, естественно, тоже, опасность в чем? Стоим перед священством и жречеством. Итак, кто кого в этот раз победит? Где? В сердце, в душе, в уме. Даже в уме. Почему приходится об этом говорить? Потому что святые отцы много об этом пишут. Предупреждают. Если хотите, прямо кричат даже. Взывают. Что делать? Феофан Затворник пишет. Пишет. В одном из обращений кому-то прямо пишет, что можно, как он выражается, протрещать молебен, панихиду, литургию. Протрещать. А кто же молится, спрашивает он. Он это пишет в связи с тем, что является прям насущным предметом церковной нашей жизни. Люди обращаются, пишут записочки, подают напоминания на проскомидию. И он пишет. Ну, если вы сами, которые подаете, которые просите священника помолиться, не помолитесь, то не надейтесь. И он даже объясняет, что у священника действительно столько, ну, всего, так часто происходят сами эти молитвенные, ну, чины совершаются, это богослужение, что ему уже некогда даже, он говорит, и обратиться, да и потом учтите его слово. Да когда же ему наболеться о всех? Когда же ему наболеться? Вы знаете, когда вдруг человека убивают, все идут, смотрят, сжимаются в ужасе. Лежит мертвый человек. Не правда ли? Какое производит впечатление? Ясно. А когда на войне валяются сотни и тысячи, уже человек перешагивает через них. Есть в нашей природе свойство такое, которое мы называем часто привыканием. Такое же имеет место и в нашей христианской жизни, и в нашей церковной, и в нашей священнической жизни. Может наступить такое состояние, когда начинаем перешагивать, и сердце не дрогнет, и внимание даже не обратим на что? Что, кажется, надо молиться, а не вычитывать соответствующие слова. Оказывается, молиться надо. Боже мой! Святитель Игнатий Брянчанинов очень настойчиво пишет, настойчиво призывает, посвящает этому множество страниц и слов. И чему? Вы подумайте только, чему? Сначала просто звучит, как что-то странное даже и непонятное. Надо учиться молиться. Учиться молиться. Возлюбленные братья и сестры, молитесь. Молитесь? Как? Как? Что? Говорим о такой вещи, как будто всем это известно. Да ничего, оказывается, неизвестно. Оказывается, нет. Страшная болезнь, поражающая наши души и поражающая саму церковь, само христианство. Привычка уже не молиться, а совершать обряд молитвы. Ужасная вещь. Так считаются молитвы. Утренние, вечерние. Служатся панихиды. Иногда приходится наблюдать. Стоишь и прям не можешь. Батюшка прям как, знаете, как робот уже. Читает это. Прям как робот панихиду служит. Ну, прям иногда ощущается. В душу не заглянешь, кажется. Но иногда это прямо очевидно. Его нет. Он там решает какую-то другую проблему. Там крышу, дырку надо заделать в храме, крыши. Ну и панихида на это время. Привыкли полностью не молиться. И вот он призывает святитель Игнатий. Надо учиться молиться. Учиться. Самое поразительное. Кажется, кому говорит. Многие же с детства воспитаны в этой христианской атмосфере, в богослужении, в чтении молитв. И вдруг к ним обращается. Когда же вы начнете учиться-то молиться? Отче наш, иже созвездие раков уже. Уже улетели. Одно-два слова, и уже молитвы нет. Где внимание? Где? Святитель Игнатий говорит, истинной молитвой можно назвать только ту молитву, истинную, то есть правильную, которая действительно может оказать соответствующее действие. Только то, что совершается с вниманием, благоговением, а не просто так. Отче наш, а сам лопату тут задевает, еще что-нибудь, кадило, все. Какое там, ну это ж, Господи, обычное. Да, с благоговением и покаянием. Покаяние – это уже чувство смирения, без которого никакая молитва не может даже... Ну, даже сказать страшно, дойти до Бога. Где там до Бога? Просто не является молитвой, и все. Поэтому он и говорит, надо учиться молиться. Кто это учится, интересно? Ой, найти бы человека, посмотреть, который начал учиться, именно учиться. Учиться начал, не молиться. Мы сразу уже на 101 этаж. Взлетели небоскреба, не зная даже первого этажа. Молиться. Да, молится. когда заболела печенка или селезенка. Или когда еще чем тут человек молится, все уже, весь. Да. Но не о грехах. Не о грехах же молиться, правда же? О грехах. Ну, грехи у всех есть, чего ты об этом говорить. Вы видите, о чем говорит. Причем, он это говорит же не просто так, сами понимаете, что без того, чтобы учиться молиться, нет ни христианина, ни священника. Ни священника. Роботом стать нетрудно. Вот это вот явление уже касается нашей внутренней, церковной и священнической жизни, нашей духовной жизни. Кстати, вот хотел бы привести такой один пример, практический, который, может быть, что-то из этого примера, может быть, что-то и даже возьмут. Поминальная суббота, родительская. Собирается обычно очень много людей. Подают множество записок. Корзины целые. Иногда в какой-нибудь храме зайдешь, там несколько священников, и слышишь из алтаря, это 3-4 священника, тут имена перечисляют. Какому же Богу? Что случилось? Ах, так это буддийский? Нет, это не буддийский. А, язычников каких-нибудь? Нет, христианский. Что такое? Что случилось? Какому Богу? А что же делать? А что делать? Люди подали поминание. Кто 100 напишет имен? Кто 50? Что же делать? Что по-христиански делать? Чтобы действительно была молитва, а не это, прости Господи, болтовня, перечисление имен, которые никому не нужны, кроме только стоит так, когда ж там моя девица Анна-то прозвучит. А этой девице Анне окажется уже 90 лет, да никто замуж не взял, вот девица и осталась. Но что делать, померла, поминать надо. И все, только вот такое ухо. И предлагают же, дают же совет такой реальный, разумный, дающий очень много. Выходит батюшка, говорит, видите корзину? Видите? Сейчас будем читать до вечера. Никому не сметь выходить из храма. Давайте, дорогие, учтите, что если вы сами, просящие молитв об этих людях, не будете молиться сами, извините, бесплодными окажутся ваши эти записки. Только совместная наша молитва, ваша и наша, священника, может быть действенной. Каким образом? Вы все, кто написал эти все имена, вот сейчас, 2, 3, 4 минуты, молитесь о них. Слышите? Молитесь о тех, кого вы написали. Что вы мне? А я буду молиться о всех, кого вы вот подали, и о ком просите. Я буду молиться о всех. Слышите, братья и сестры? Я молиться буду. А не перечислять эти имена. Вы по именам поминайте тех, кого подали. Что произойдет? Представляете? Небывалое явление в православном богослужении. Молятся и все люди, и молится батюшка. Но это уже слишком, конечно. Это что же такое? Это прям ересь какая-то. Чтоб все молились. О здравии или за упокой. Разве трудно это сделать? Я помню однажды, когда сказал, тут же мне вопрос, Алексей Ильич, ты говорите, о поминании все-таки, на что же церковь будет жить? Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Поминания пусть подают поминания, и пусть они лежат у вас в этой корзине огромной. Попросите только всех молиться о том, кого вы подали. Они просто подали, молись, батюшка, а мне-то что? Я руку положил. Купили Бога. Как было бы здорово. Представляете, вот это практическая ситуация такая, с которой мы постоянно сталкиваемся. Неужели это трудно сделать? Вы думаете, что народ не поймет? Как же, молитесь, кто, если не будет молиться, а тех, кого вы подали сами, учтите, не дойдет эта молитва до Бога. Итак, начинаем, молитесь. Вот, все, можете шептать, можете говорить вслух, как хотите, своих, кого вы написали. Я молюсь о всех. Наступает тишина в течение 2-3-5 минут. Хор может спокойно там петь со святыми упокой. И все молятся. Ой, да что такое? Как можно превратить молитву в какую-то форму, пустушку, мыльный пузырь, не доходящий ни до Бога, ни до сердец человеческих, а можно превратить в хлеб насущный, который действительно будет питать и тех, которые подают эти поминания, и тех, о ком действительно мы молимся.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 4 главе Евангелия от Иоанна. В основном 4 глава содержит рассказ о встрече Иисуса с некой женщиной-самарянкой, ну и о событиях, которые вокруг этой встречи происходят. Дело где-то в районе города, называемого Сихарь, в окрестностях этого города, у колодца, который известен очень в иудейской традиции, как колодец Иаковлев, близ участка земли, данного Иаком сыну своему Иосифу, такое вот несколько символическое место, где есть вот колодец. Это, с одной стороны, очень понятная вещь, с другой стороны, нужно учесть некоторые важные моменты. Во-первых, все-таки, по крайней мере, в те времена это довольно засушливая страна, и каждый колодец на счету. Не так, чтобы их можно было, знаете, как в нашем климате, выкопать абсолютно где угодно. Это, во-первых. Во-вторых, в этом климате принято было ходить за водой либо рано-рано утром, когда еще не наступила жара, либо поздно вечером. Но вот около полудня, значит, в самое жаркое время года, Иисус, как пишет евангелист Иоанн, утрудившись от пути, сел у колодца, и приходит женщина из Самарии. Между прочим, отвлекаясь, может быть, от основного содержания, надо заметить, что, по крайней мере, в ранней христианской традиции было принято обращать внимание на вот такие выражения, как «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца», потому что в дискуссиях о тайне природы Господа Иисуса Христа подобного рода, ну, скажем, да, понятные и простые человеческие вещи, они оказывались для ранних христиан важными. Сейчас же для нас может быть гораздо важнее вот что. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Приходит в то время, когда она наверняка не встретит у этого колодца никого другого, никого, кто там по каким-то причинам выразит ей какую-нибудь неприязнь. Ну, потом-то мы быстро поймем, читая эту главу, в чем там дело. Здесь же, в самом начале, мы видим, что эта женщина приходит к Иисусу, и неожиданно для нее самой Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Это, вообще говоря, совершенно невозможно, потому что по Иисусу было видно, что он иудей, а иудеи относятся к самарянам как к людям второго или даже третьего сорта, какому-то неполноценному народу. Хотя, конечно, в сущности, они являются потомками одного и того же народа, но если иудеи — это в основном потомки тех, кого угнали в плен в Вавилонине и кто потом вернулся, то самаряне — это главным образом потомки 10 колен Израилевых, которые жили на севере, в Северном царстве, которое разрушили ассирийцы в 722 году до Рождества Христова. и которые потом перемешивались, ассимилировали разных язычников, сами каким-то образом принимали те или иные языческие обычаи и практики. В общем, иудеи считают, что они недочеловеки, неполноценные, всячески плохие, ненадежные, верят они неправильные, обычаи у них нечистые и прочее, прочее. И это настолько привычная, естественная для всех вещь, что уже никто не замечает этого. И когда самарянка сталкивается с другим отношением со стороны Иисуса, ее это поражает, он говорит, как это может быть? Ты иудей, иудеи с самарянами не сообщаются, а ты просишь пить у меня, в общем, ведь очень простая человеческая вещь, да, как может человек из одного народа относиться к другому народу не со снобизмом, превозношением и тому подобными греховными какими-то поворотами эмоций, да, а просто по-человечески. Прежде чем читать весь дальнейший рассказ о том, что происходит, сегодня это очень важно для нас увидеть, потому что вот в ситуации подобной, в ситуации реального или виртуального контакта с другими людьми, не похожими на нас, мы оказываемся постоянно. Вот наш Господь в подобной ситуации поступает вот так, обращается к этой самарянке как к человеку, который и сам оказывается свободен и ожидает от нее увидеть такую же свободу от слишком человеческих предрассудков, слишком человеческих. И вот Христос говорит ей удивительные слова: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить?» Может быть, видите, это некоторое слово, обращенное к сердцу самарянки, а может быть, как некоторые толкователи думают, здесь вдруг нам становится слышно то, что думает в этот момент Иисус. Маловероятно, чтобы самарянка могла понять про воду живую, и мы видим буквально в следующем абзаце, что действительно понимает она плохо. Но для Евангелия от Иоанна это тоже очень важная вещь. Вероятно, для него, для автора Евангелия, важно очень было в самых разных местах сравнение Иисуса с глотком живой воды в пустыне, с тем, что действительно может тебя вернуть буквально к жизни, когда человек долго мучается от жажды, и в жарком климате это действительно очень тяжело и по-настоящему опасно. И вот евангелист Иоанн рассказывает нам о том, что Иисус говорит о себе как о такой воде живой, о встрече с собой, которая может вернуть, возродить человека к жизни. Да, и, конечно, самарянка не очень понимает, о чем он говорит, потому что она как-то иначе видит в себе, что именно может быть по-настоящему для жизни важным. И вот она его спрашивает: «Ты что, больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» И снова Господь Иисус говорит о том, что «Я даю воду, которая может стать в тебе самой источником воды, текущей в жизнь вечную». И тоже, в общем, это очень важная иллюстрация, если картинка, если хотите, да, которую полезно увидеть глазами. Вот встреча с Иисусом, то слово, которое он тебе дает, то, что он открывает тебе, становится для тебя не только глотком живой воды, очень приятным и помогающим не издыхать от жажды вот в данный момент, но источником того, что Иисус называет «вода, текущая в жизнь вечную». Здесь, вероятно, есть некоторые, знаете, скрытые цитаты от того источника, который Моисей обнаружил в пустыне, ударив жезлом в скалу, до того источника, который в видении Иезекииля вытекает из-под будущего храма в Царстве Небесном. Наверное, насколько это было понятно, известно вообще самарянке, строго говоря, большой вопрос, но сам по себе образ, тем не менее, вполне понятен. Иисус говорит о том, что то, что я тебе даю, может действительно родить в тебе жизнь. Мы часто очень думаем, что мы сейчас что-то такое можем сделать с собой, и родится в нас источник жизни вечной. Вот единственное, что по-настоящему для этого важно, это встреча с Иисусом. Женщина у колодца снова не понимает его и говорит: «О, давай замечательно, чтобы мне уже не ходить за водой в эту страшную жару, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать». И тогда дальше довольно характерная вещь такая происходит. В нескольких местах Евангелия мы видим такие диалоги между Иисусом и людьми, когда он задает какие-то вопросы, говорит какие-то вещи, дающие самому человеку возможность посмотреть на себя, на свою жизнь со стороны и что-то про нее понять. А вдруг совершенно неожиданно Иисус говорит: «Пойти приведи мужа, да, и приходи сюда». При чем здесь муж? Почему муж? И так ли он в самом деле в данной ситуации нужен? Скорее нет, чем да. Но мы видим, что самарянка в этой ситуации теряет способность врать. Ну, потому что про свою жизнь мы часто другим рассказываем несколько такую приукрашенную картинку, социально приемлемую. Но с Иисусом это не получается. И самарянка, шокированная, наверное, или, по крайней мере, удивленная сильно тем, что говорит Иисус, говорит ему: «Да нет у меня никакого мужа». И действительно, у тебя было 5 мужей, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе. Это правда. И тогда женщина отвечает: «Вижу, что ты пророк». Понимаете? Потому что встреча с Иисусом, это, с одной стороны, звучит очень возвышенно, а с другой стороны, совершенно невозможно не в правде. Друг другу мы можем сколько угодно про свою жизнь морочить голову, но никакого смысла обманывать Иисуса нет. Это важная очень вещь. На самом деле в покаянии важно помнить, что все равно он знает правду. И пока ты сам на эту правду не решишься, пока ты сам не согласишься предстать перед Богом не в облике воплощенной праведности, ну, а с теми немощами и грехами, какие есть, да, вот таким, каким ты есть в данный момент, прямо сейчас, ничего не получится. Поэтому, видимо, для самарянки было необходимо увидеть вот эту прозрачность жизни перед лицом Иисуса. И когда она соглашается на правду, вот тогда она говорит: «Да, вижу, что ты пророк». И наступает следующий поворот в этом разговоре, потому что почти сразу, может быть, и вовсе сразу, самарянку уже перестают интересовать подробности ее, видимо, в самом деле довольно несчастной семейной жизни. И она говорит вообще о другом, отодвигая в сторону этих 5 бывших мужей и того, который сейчас не муж ей. Говорит: «Так, вот я вижу, что ты пророк, и тогда у меня к тебе есть важный вопрос. Где должно поклоняться?» Потому что между самарянами и иудеями идут бесконечные споры. Иудеи говорят, что поклоняться надо в Иерусалиме, только в Иерусалимском храме и никак иначе. Ну, что, вообще говоря, не слишком древнее установление, появившееся после плена, во-первых. Во-вторых, сами иудеи довольно успешно его нарушают, поскольку существует аналог Иерусалимского храма в Египте, где живет пара миллионов иудеев, которым просто, ну, невозможно ходить в Иерусалим, поклоняться и так далее. А самаряне как-то еще по-другому. Вот они поклоняются там на горе Горизим, неподалеку от того места, где происходит эта беседа Иисуса с самарянкой. Стало быть, видите, самарянка оказывается человеком, который, если у него появилась возможность спросить у пророка, она спрашивает вот о такой фундаментальной вещи: а как правильно, как надо почитать Бога, что это такое? И тоже поразительно, что Иисус, вообще говоря, вступает в этот диалог, знаете, там, фарисеи в подобных ситуациях говорят человеку: «Во грехах ты весь родился, и не лезть не в свое дело. Нет, Иисус обсуждает эту тему с самарянкой, обсуждает и говорит ей о том, что вот наступает другое время, когда будет совершаться другое поклонение Отцу, ни на горе Сей, ни в Иерусалиме, как-то иначе. При этом, с одной стороны, это очень легко, потому что если не на сей горе и не в Иерусалиме, а как-то по-другому, значит, это возможно для тебя сейчас. А с другой стороны, видите, наша психика устроена так, что мы очень зависим от ритуалов, и они держат нас в очень строгих рамках и воспринимаются поэтому нами как некоторые подпорки. И для самарянки тоже это поклонение на горе Горизим структурирует жизнь. Что-то становится четко понятным. Вот есть некий ритуал, который мы совершаем, и это дает нам возможность думать о том, что мы поклоняемся Богу. Для нее поэтому важно, какой ритуал правильный. А Иисус говорит, что вообще дело не в нем, не в этом ритуале. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И что это означает? И вот скоро 2000 лет с того момента, как эти слова им произнесены, и уверенности в том, что мы хорошо поняли, ну, в общем, нет. И всякий раз действительно в духе ли это происходит? Действительно ли нашим поклонением, нашим диалогом с Богом движет тот дух, то движение жизни или дыхание жизни, как на языке оригинала называется это в Ветхом Завете? Так ли это в самом деле? Понимаете, здесь единственной опорой уже становятся не какие-то ясные и четкие ритуалы, которые, к тому же, у христиан эволюционируют с огромной скоростью, да, но доверие Духу Божьему, доверие тому, что Бог действительно открывает нам себя по правде, когда мы приходим к Нему в правде о собственной немощи, и Он открывает нам правду о Своем величии. Понимаете, Иисус говорит этой самарянке, Бог есть Дух, и поэтому Он независим от каких-то других вещей. Если мы пытаемся Ему поклоняться каким-то образом, войти в диалог с Ним, значит, и самим тоже нам нужно уметь слышать голос Божий, чтобы сердце наше двигалось этим дыханием жизни или Духом Божьим, который исходит от Него. Продолжается этот диалог, и тогда самарянка говорит, ну, хорошо, я не понимаю про Дух и истину, но я знаю, что придет Мессия, который научит нас всему. И у самарян, и тем более у иудеев в это время было представление очень важное и не очень нам понятное о том, что когда придет Мессия, он восстановит правильное почитание Бога, он научит нас, как на самом деле надо поклоняться. Многие иудеи думали об этом как о наведении, так сказать, элементарного нравственного порядка в храме. Вот знаю, что придет Мессия, тогда он нас научит. Может быть, тогда я пойму, что ты говоришь, говорит Иисусу самарянка. И тогда редчайшее в Евангелии, абсолютно почти уникальное, редчайшее событие, он говорит ей, это я, который говорю с тобою. Как правило, Иисус ожидает, что люди сами как-то переживут, почувствуют в нем Сына Божьего, почувствуют в нем человека, пришедшего от Бога. Поэтому он не говорит им таких вещей. Самарянка одна из, почти единственная, кому вот он говорит, это я, который говорю с тобою. В этот момент приходят его ученики и говорят, ну что ты с ней разговариваешь, потому что им как раз совершенно непонятно, о чем их учитель, правоверный иудей, может разговаривать с этой самой самарянкой. И женщина там кувшин бросила и убежала. Да, так, по-видимому, на нее посмотрели ласково эти самые ученики, спрашивая Иисуса, о чем ты с ней говоришь. Она приходит в город, рассказывает своим соплеменникам, говорит, пойдите, посмотрите на этого человека, не он ли Христос. Чуть перескакивая, нужно сказать, что жители этого города приходят к Иисусу, приходят, они разговаривают с ним, слушают его. О чем, собственно, разговор не так понятно, но они просят его побыть в их городе. Иисус проводит там еще 2 дня, и в конце Иоанн-евангелист свидетельствует о том, что они уже не по рассказам, а по результату непосредственного общения с Иисусом понимают и исповедуют, что Он действительно Спаситель мира Христос. Вообще говоря, важно, что это возможно. Что это возможно, слушая Иисуса, разговаривая с Ним. Мы часто очень придумываем себе такую, в общем, довольно банальную отговорку, что я бы с удовольствием чтил Бога и поклонялся Ему в духе истине, но ничего нельзя понять. Ну вот самарянам хватило 2 дней Иисуса послушать, чтобы понять, чтобы пережить в Нем присутствие Бога, чтобы увидеть в Его глазах свет Царства Небесного. Для евангелиста Иоанна это одна из самых важных тем. Он очень еще много раз будет к ней возвращаться. А ученики, принеся Иисусу пищу, дают Ему ее, говорят: «Вот, Рави, ешь». Когда Он отказывается и говорит: «У меня есть пища, которую вы не знаете», ученики, естественно, думают, что, ну, кто-то еще, наверное, приходил, что-то ему принесли. И Господь говорит здесь 2 важные для нас вещи. Во-первых, потрясающие совершенно слова: «Моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его». Что может стать пищей жизни? Что может стать для нас, для человека, источником вообще силы жить, действовать, что-то созидательное в этой жизни, на этой земле приносить? Вот Господь Иисус предлагает такую, если хотите, картину мира. «Моя пища есть творить волю пославшего меня», как Он говорит в «Искушении в пустыне», «не хлебом единым будет жив человек». Вот таким хлебом, пищей, источником жизни действительно может быть для нас исполнение воли Божьей. Если хотите, это важное антропологическое откровение. И второе, он говорит о людях, к которым предстоит идти апостолам. Он говорит: «Посмотрите, поднимите глаза, и вы увидите побелевшие нивы, поспевшие к жатве», как действительно люди оказываются готовы к такой встрече с Богом во Христе Иисусе, готовы, и ответственность учеников в том, чтобы это произошло и реализовалось. Иисус говорит о том, что Он посылает Своих учеников жать плоды жатвы. Иисус не ставит перед ними задачу самоусовершенствования, хотя, наверное, многим из них это не помешает. Они такие же люди и тоже совершают иногда ошибки. Или какие-то еще другие задачи, построения, там, я не знаю, всеобщего благоденствия или чего-нибудь другого. Не в этом ответственность общины учеников Иисуса, а в том, чтобы жать побелевшие нивы, людям, готовым поверить Богу, свидетельствовать о любви Божьей, которая в Иисусе Христе открыта. И еще в этой главе небольшой, в самом конце, фрагмент о событии, которое происходит в Кане Галилейской, когда к Иисусу приходит некий царедворец, говорит, что у него больной сын, просит исцелить. Иисус говорит: «Может быть, если хотите, по результатам того, как к нему относятся иудеи, ну, по крайней мере, многие окружающие его в Галилее, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И замечательная совершенно вещь происходит дальше. Царедворец, ну, у нас очень конспективный рассказ в Евангелии, царедворец, видимо, понимает, о чем идет речь, потому что много людей хотят посмотреть, как Иисус совершает чудо. Это же действительно всегда интересно и воспринимается как ловкий фокус. Но он говорит: нет, не об этом разговор. И говорит Иисусу, что все, наверное, так, и про уверуете, я понимаю, и про знамения и чудеса, но сын умирает, поэтому пока не умер, приди и вот сделай то, что ты можешь. Этот царедворец из плоскости, если хотите, богословско-аскетической, да, разговор о наших отношениях с Богом, переводит разговор в плоскость человеческую. Он обращается к сердцу Иисуса, к его способности пожалеть, к его способности отличать добро от зла и ценить жизнь. Вот он говорит: «Пока не умер сын мой, приди». И это оказывается, если хотите, стартовой площадкой, на которой строится чудо. Человеческая просьба в пространстве человеческой жизни, да, и в некотором очень человеческом тоже доверии к Иисусу, становится для Христа возможностью совершить это чудо. Он говорит: «Сын твой здоров». И действительно, в этот час, как потом царедворцу объяснили его слуги, он выздоровел и уверовал, уверовал сам и весь дом его. Казалось бы, он попытался обратиться к человеку в Иисусе, обратился, услышал ответ, и в то же время, как выражается в пасхальном послании Иоанн Златоуст, принял видимое и был объят невидимым. Принял тело и был побежден духом. Вот обратился к Иисусу, как к Иисусу из Назарета, а не как к тому, кто занимает какую-то высокую должность в небесной иерархии. И именно таким образом стал участником чуда и научился доверять Богу.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Слышим на голос.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Михаила, Антонины, Иоанна, Виктора, Раисы, Захарии, Дарьи, Стефана, Валентины, Анастасии, Татьяны, Тамары, Риммы, Порфирия, Мелании, Сергия, Григория, Матвея, Павла, Петра, Антона, Архипа, Даниила, Агафии, Параскевы, Марии, Анатолия, Павла, Екатерины, Варвары, Стефании, Надежды, Анны, Иоанна, Анны, Нины, Лидии, Иерея, Вячеслава, Иерея, Аркадия, Иерея, Георгия, Петра, Клавдии, новопредставленные Валентины, Натальи, Кирилла, Лидии, Валентины, Антонины, Тамары, Николая, Марфы, Фадея, Сергия, Екатерины, Бориса, Надежды, Сергия, Михаила, Анатолия, Валерия, Анны, Иоанна, Александра, Анастасии, Марии, Николая, Владимира, Виктора, Валерия, Николая, Алевтины, Надежды, новопредставленные Марии, Иоанна, Ольги, Тамары, Андрея, Владимира, Александра, Валентины, Игоря, Евгении, Евдокии, Марии, Анны, Дарьи. Вечная память.